Улица Кривью. Халва в шоколаде. Все началось с халвы в шоколаде. Ну, то есть, на самом деле все началось задолго до халвы, если вообще хоть что-то с чего-то началось. Что не факт. Но все равно здорово звучит. Все началось с халвы в шоколаде. Просто невозможно удержаться, чтобы не повторять эту фразу снова и снова, пока во рту не станет сладко. Вопреки утверждению Ходжи Насреддина. Или кто там у нас соответствующий первоисточник. А все-таки началось с дедушки Жюля, думает Люси. Потому что для меня с дедушки Жюля началось вообще все, в том числе органическая жизнь. Даже имя он мне придумал и настоял, чтобы так и записали в документах. Люси. Какое счастье, что его никто не мог переспорить. Хорошее, дурацкое, заграничное имя. Сама лучше не выдумала бы. Все началось с дедушки Жюля. Тоже неплохо звучит, думает Люси. Дедушка Жюль против халвы в шоколаде. Кто победит? Победит, безусловно, дедушка Жюль. Потому что в начале было слово. А в начале этой конкретной истории очень много слов. Дедушка Жюль был самым лучшим в мире рассказчиком. И вообще самым лучшим в мире всем. «Мне с ним очень повезло», — думает Люси. «Какая же я молодец, что родилась именно в этой семье». Конечно, почитав «Бордо Тёдол», поневоле начинаешь чувствовать себя совсем конченным лузером. Сидишь тут как дура, потому что не сумела ловко переродиться в каком-нибудь сияющем мире божественного лотоса или, скажем, среди вечно наслаждающихся девов. Тоже ничего так инкарнация. С другой стороны, родиться любимой внучкой дедушки Жюля — серьезное кармическое достижение. Может, я нарочно девом не стала, потому что дед в это время жил именно здесь. Они меня буквально на коленях умоляли всем миром. «Переродись у нас, пожалуйста!» А я ни в какую. Простите, ребята, в следующий раз обязательно, а сейчас у меня дела в другом месте. И они горько заплакали и обещали ждать. Люси сидит на дереве и смотрит в небо. Там наверху парят над городом воздушные шары. Темно-синий с желтым значком, похожим на замочную скважину. Красный с надписью «Норд», белый с цветком клевера, бирюзовый с рекламой пива, радужный с черным слоном. Дедушке Жюлю они бы очень понравились, думает Люси. Не удивлюсь, если он сейчас сидит на каком-нибудь облаке и смотрит на шары сверху вниз. Взрослый человек, доктор гуманитарных, а все-таки наук. Физику в школе учила, но вот совершенно ни капельки не удивлюсь. Дедушка Жюль не раз во всеуслышание заявлял, что не собирается после смерти лежать в гробу. Дескать, никогда эта идея ему не нравилась. Жив ты или мертв, а света и свежего воздуха вокруг должно быть много. Дед и в погреб-то не любил спускаться. Не боялся, конечно, он вообще ни черта не боялся. А именно, не любил. А тут гроб. Душно, тесно, темно. Поэтому, рассказывал дедушка Жюль, я заключил договор с одним ангелом. Дело, по словам деда, было зимой в Кракове, еще до войны. Ангел сидел на площади рынок, лязгал зубами от холода и вид имел потерянный, как с неба свалился. Строго говоря, именно это с ним и произошло. Остальные люди ангела ни то вовсе не видели, ни то просто не обращали на него внимания. Бежали мимо по своим делам, подняв воротники. А дедушка Жюль заметил беднягу. Пожалел, ободряюще похлопал по крылу. Напоил дешевым подогретым вином в ближайшем кабаке. Сидел с ним и травил байки. Не умолкал до самого вечера, пока ангел не начал смеяться. А когда ангелы смеются, они возвращаются домой, на небо. Это каждый ксенц знает. Ну ладно, заврался, не каждый. Только самые старые и умные. Да и те, через одного. На прощание ангел твердо пообещал своему спасителю, что когда придет срок, спустит ему с неба веревочную лестницу. И уж тогда главное не замешкаться, не оробеть. и не выдохнуться на полпути, и, конечно, не свалиться. Потому что ловить никто не станет. Так у ангелов не принято. Если уж человек взялся лезть на небо, пусть справляется сам. Что дедушка Жюль справится с любой лестницей, можно было не сомневаться. В юности он сбежал из дома с бродячими циркачами, странствовал с ними несколько лет и успел выучиться куче вещей, чрезвычайно полезных человеку, всерьез планирующему забраться на небо. Как будто заранее знал, что пригодится. В цирке же он получил звонкое заграничное имя Жюль. Впрочем, время от времени дед принимался уверять, будто взаправду родился в далекой Франции. Самым, что ни на есть, расфранцузским французом. Но потом его украли цыгане, спасаясь от погони, добежали аж до самого Балтийского моря, и только там бросили младенца на радость бездетному жамайтийскому рыбаку. И Люси ему верила. Мало ли, что в паспорте написано «Юргис», и местом рождения значится рыбацкий поселок Йоткранте. Написать что угодно можно. Люси вообще верила каждому слову деда. А как, скажите на милость, не верить человеку, который дожил до 89 лет, похоронил жену, сказал «Пожалуй, мне пора хорошего понемножку», а потом не захворал, не умер, как прочие старики, а взял да и пропал без вести. Исчез. Совсем исчез. До сих пор ничего не нашли. Не то что тело, пуговица от рубашки. «И не найдут», — весело думает Люси. «Разве что со спутника случайно сфотографируют, как он там по облакам с ангелами скачет, и тут же засекретит информацию на веки веков. Небось, сидит сейчас на самой пухлой тучке, смотрит на мои шары. Ну, скажем так, на наши с князем шары. И наверняка страшно мной гордится. Говорит ангелам, смотрите, какую внучку воспитал, и те уважительно кивают, покачивая тяжелыми крыльями. А я, правда, ничего так получилось, даже знакомым ангелам не зазорно показать». Дед с бабкой жили в Заречье на улице Кривью. И Люси с ними, потому что в детских садах вечно не хватало мест. А отец с матерью никогда не были выдающимися борцами за житейские блага. Поэтому Люси жила у папиных родителей. И в школу потом там же пошла. Домой ее забирали только на выходные. Возить ребенка каждый день туда-сюда было бы долго, неудобно и совсем не по дороге. Старики, заполучившие в полное распоряжение любимую внучку, были счастливы. Молодые родители — свободные. А Люси и говорить нечего. Хотя по-настоящему она осознала свою удачу гораздо позже, задним числом. В детстве ты просто живешь, как живется, не оценивая. В голову не приходит, что может быть как-то иначе. Бабушка Рая работала в библиотеке, зато дед был совершенно свободен, и с понедельника по пятницу весь мир принадлежал им с Люси. Такой прекрасный, удивительный мир, щедро снабженный дедовскими комментариями. Слушать деда было огромным счастьем, и этого счастья Люси досталось с избытком. Дедушка Жюль каждый день будил ее новой утренней сказкой и потом практически не умолкал до самого вечера, когда приходило время приступать к особой, многосерийной, бесконечно длинной сказке на ночь. Люси засыпала почти мгновенно, поэтому за 12 без малого лет они так и не добрались до финала. Одна надежда, что дед однажды приснится и все-таки расскажет, чем там дело кончилось. Наверное, сам пока не знает, не успел сочинить, пока жил на земле. А на небе, ясное дело, не до того, особенно поначалу. Накормив внучку завтраком, дед уводил ее гулять. Гуляли почти в любую погоду, только ливень, град и совсем уж лютый мороз могли заставить их сидеть в четырех стенах. Дедушка Жюль не любил подолгу оставаться на месте, для него и город-то был тесноват, не то что дом. По каждой улице старого города они прошли несколько сотен раз, не меньше. И по дороге дед всегда рассказывал Люси какую-нибудь новую историю. С тех пор Вильнюс навсегда стал для нее суммой множества разных городов, по большей части удивительных. К примеру, в одном из них по вечерам загорались электрические фонари, в другом люди до сих пор ходили по улицам с горящими факелами, в третьем выращивали специальную породу ночных собак-поводырей с сияющими глазами, в четвертом над городом летали воздушные змеи и светящиеся бумаги. Жители Пятого покупали в аптекарских лавках очки с волшебными стеклами, позволяющими видеть в темноте, а днем — сквозь стены. В Шестом же горожане раз и навсегда решили проблему уличного освещения, договорившись с Луной, чтобы она всегда была полной и не ленилась пробиваться сквозь самые плотные тучи. Главное — не забывать о ежемесячной плате. Всего-то 3 воза картофельных блинов. Говорить не о чем. Дело за малым — наловчиться добрасывать их до самого неба. Но в каждом поколении непременно рождается девочка или мальчик, наделенные соответствующей чудесной способностью, так что все в порядке. И это только одна деталь. По всем остальным параметрам между собравшимися по воле рассказчика в одном месте и времени городами наблюдались не менее яркие различия. Число разночтений множилось по мере прогулок, и в Люсиной голове превосходно уживались десятки одновременно сосуществующих вильнюсов, почти не пересекающихся, но каким-то удивительным образом сливающихся в один многомерный город. Большинство вилинчан даже не подозревали о близости иных пространств, но некоторым счастливчикам удавалось по несколько раз на дню пересекать невидимые границы, так толком и не осознав, что с ними случилось. И с другими городами, наверное, примерно так же обстоит, просто мы с дедом там не живем и ничего о них не знаем, — думала тогда Люси. Собственно, до сих пор так думает. Отличное наследство оставил любимый внучке дедушка Жюль, лучше не бывает. Холм, под которым спит князь, был совсем рядом с их домом. Здесь и далее речь идет о князе Гедиминосе, который, согласно легенде, основал Вильнюс после того, как переночевал в месте, где сливаются реки Вильняле и Нерис, и увидел там сон про железного волка. Почему всякий, увидевший во сне железного волка, должен немедленно строить новый город, современный психоанализ не объясняет. Когда поднялись туда впервые, дед начал было рассказывать: говорят, что под этим холмом похоронен князь Гедиминос. И тут же осекся, потому что Люси скривилась, изготовившись зарыдать. В детстве она слышать ничего не желала ни про какие похороны. Что такое смерть, не понимала, и страха перед ней не испытывала, но идея зарывать человека в землю казалась ей совершенно ужасной. Даже если человек не возражает и вообще лежит тихо, не прыгает и не разговаривает, как показывают мертвых в кино. «Все это, конечно, глупости», — решительно сказал дед. «Ничего не знают, а туда же болтать. Никто тут не похоронен». Люси мгновенно успокоилась и уставилась на него требовательно и выжидательно, дескать, «А как взаправду?» «Это большой секрет», — дед перешел на шепот. «С меня в свое время взяли слово, что я никому ничего не скажу. С другой стороны, тогда никто не догадывался, какая замечательная внучка у меня однажды родится. Даже не знаю, как быть».
«А если я тоже дам честное слово, что никому ничего не скажу?» — с замирающим сердцем спросила Люси.
«Ну, пожалуй», — поразмыслив, согласился дедушка Жюль. «Ты человек надежный. До сих пор ни разу меня не подвела».
Со слов деда выходило, что под холмом спрятана большая пещера, а в той пещере крепко спит древний князь Гедиминос. Люди думают, будто давным-давно, 1000 лет назад, князь приказал построить город Вильнюс и очень ему за это благодарны. Примечание автора. На самом деле, менее 700. Годом основания Вильнюса считается 1323 год. Но все не так просто. На самом деле, однажды князь уснул в лесу под холмом, и во сне ему привиделся город. И такой это был хороший, интересный и приятный сон, что князь решил не просыпаться. От добра добра не ищут, чего он там наяву не видел. Друзья и слуги не смогли его добудиться, поэтому постарались устроить поудобнее. Укутали теплыми одеялами, чтобы не замерз. Перенесли в пещеру, чтобы дождь не намочил, а вход в ту пещеру замаскировали, чтобы никто не пришел и не побеспокоил спящего князя. Так хорошо спрятали вход, что до сих пор никто найти не может. «Представляешь?» Люси кивнула, подумала и строго спросила.
А как же на горшок?
Умение вовремя проснуться, чтобы успеть на горшок, было для нее в ту пору важнейшим из искусств. Дед опешил. Ну, то есть это Люси сейчас понимает, что сумела его озадачить. А тогда дедушка Жюль просто ответил не так быстро, как обычно. Я думаю, князь просто не пил перед сном ни чаю, ни компота, так что на горшок ему не надо. Может спокойно спать. Люси это объяснение полностью удовлетворило. Она была готова слушать дальше. И вот такой прекрасный город приснился князю. Заключил дед, сделав широкий жест рукой. А когда человеку больше 100 лет подряд снится один и тот же сон, он становится таким плотным и ярким, что его могут увидеть другие люди. В старину подобные вещи то и дело случались. Но потом люди разучились спать подолгу, и сны у нас стали короткие, бледные, мелкие, как лужи. Сами поутру их вспомнить толком не можем, не то что другим показать. В общем, повезло нам с тобой, что здесь живем. Другого такого города, сна, на всем белом свете больше не осталось.
«А мы с тобой тоже снимся, князю?» — осенила Люси.
«По всему выходит, что снимся», — кивнул дедушка Жюль и полез в карман за папиросами. «Иначе откуда бы мы здесь взялись?»
В другой раз Люси наверняка стала бы тревожиться. «А что будет, если князь проснется? Что ли, все исчезнет? И мы тоже?» «Может, пойдем отсюда, не будем топать? А почему забор не построили, чтобы никого близко не подпускать?»
Но в тот день на холме царила такая умиротворяющая атмосфера, что она и сама знала. Никто не проснется, ничего не исчезнет. Напротив, еще многое появится. Все всегда будет хорошо, как сегодня, и даже еще лучше.
«А если вдруг князю приснится, как будто я катаюсь на велосипеде?» — спросила Люси деда,
когда он пришел рассказывать ей традиционную ночную сказку.
«У меня тогда от этого сразу сделается велосипед?»
Она весь день об этом думала. Велосипед был самой страстной ее мечтой. Ничего в жизни Люси не хотела так сильно, как велосипед. Ни в детстве, ни потом, когда выросла. Дедушка Жюль об этом, конечно, знал. И уже почти год понемногу откладывал деньги на покупку. Но дело продвигалось медленно. Жили они бедно, едва дотягивали от дедовой пенсии до бабушкиной зарплаты. У Люсиных родителей дела обстояли примерно так же. Но это она только сейчас понимает. Тогда-то казалось, мы живем лучше всех. Для полного счастья не хватало разве что велосипеда. Но Люси даже в голову не приходило, что его можно просто купить в магазине. Думала, велосипед может появиться только в результате какого-нибудь волшебного чуда. И терпеливо, насколько это возможно, ждала. «Конечно, сделается», — ответил ей тогда дедушка Жюль. «Но сны, сама знаешь, дело такое капризное. Что хочет, то и снится. Думаешь, весь день о рыцарях и феях, а потом ночь напролет ругаешься во сне с добрейшим соседом. Ну или наоборот. Лично я не знаю способа увидеть тот сон, который нужен, по заказу. А уж другого человека заставить вообще не представляю, как такое сделать». Поэтому будем просто ждать и надеяться.
Он хотел сказать «ждать до Нового года», потому что к этому времени необходимая сумма должна была, наконец, накопиться. Но прикусил язык. Вдруг что-то не срастется. Нет уж, пусть будет настоящий сюрприз.
Ждать до Нового года, кстати, не пришлось. Буквально через 2 недели друзья родителей отдали им подержанную, но исправную бабочку, которая стала слишком мала для их подросшего сына. И это был самый лучший подарок к Люсиному 5-му дню рождения, какой только можно вообразить. Но бабочка, думает Люси, просто счастливое совпадение. Князь тут, скорее всего, ни при чем. Способ переписываться с ним я придумала гораздо позже. И это действительно началось с халвы в шоколаде, я точно помню. Халву в шоколаде, большие тяжелые конфеты в форме кирпичиков, мама привезла из Москвы. Ездила туда в командировку. Вечерами пропадала в театрах, времени на походы по магазинам не оставалось совершенно, да и денег особо не было. Все командировочные растренькала на театральные билеты. Уже перед самым отъездом спохватилась, надо же хоть каких-то гостинцев домой привезти. Заскочила в первый попавшийся гастроном, купила там разных московских конфет, понемногу, граммов по 200-300. Поэтому халвы в шоколаде оказалось всего 8 штук. Одну съели пополам мама с папой, а остальные сгробастала Люси сразу после того, как попробовала. Это был единственный раз, когда она не смогла заставить себя поделиться. Ни с кем. Даже с дедом. Стыдно было. Жуть. Но оторваться от халвы в шоколаде оказалось выше ее сил. Ничего вкуснее в жизни не пробовала. Съела все конфеты за один вечер и побежала к маме. «Давай скорее купим еще таких! 100 килограммов! Пожалуйста!» Была готова обещать перемыть за это все чашки на свете и заполнить кривыми закорючками ненавистные прописи до самой последней странички. Но мама развела руками. «Я бы и рада, но у нас такие не продаются. Может, еще когда-нибудь в Москву попаду, тогда обязательно побольше привезу». Это был серьезный удар. До сих пор Люси в голову не приходило, что в разных городах продаются разные продукты. И, к примеру, московских конфет в Вильнюсе не найдешь. Не везут их так далеко. А может, везут, да не довозят. Сами все съедают по дороге. И как же я их понимаю, печально думала Люси. Я бы на их месте тоже не удержалась. Перед сном ее осенило. «Князь же! Дед говорил, мы ему снимся!» А он уже 1000 лет спит и про халву в шоколаде ничего не знает. Ее, наверное, совсем-совсем недавно изобрели, уже после электричества и космонавтов. Вздохнула. Ну, теперь хотя бы понятно, от чего такая несправедливость. И заснула, полностью удовлетворенная объяснением. А проснулась с мыслью. Так значит, надо ему рассказать. Как рассказать спящему под холмом князю о халве в шоколаде так, чтобы он не проснулся, но информацию к сведению все же принял? Это был отдельный вопрос. Его Люси обдумывала очень долго, целых полчаса. И, наконец, нашла решение. Простое и элегантное. «Есть чем гордиться», — весело думает Люси. «Наверное, я была юный гений, маленький Моцарт. Просто это не очень бросалось в глаза». Дело было в воскресенье, поэтому пришлось ждать до завтра. Впрочем, ее отвезли в дедовский дом на улице Кривью и почти сразу уложили спать, а утром отправили в школу. Зато после уроков Люси сразу побежала на холм, даже портфель домой не занесла. Конфетная обертка ждала своего часа в потайном кармане. А большой кусок прозрачного стекла нашелся по дороге. Люси с самого начала не сомневалась, что так и будет. Чего-чего? Обитого стекла на улице Криви всегда валялось предостаточно. Взобравшись на холм, вырыла неглубокую ямку, сунула в нее заранее приготовленную записку «Это самые вкусные в мире конфеты, пусть они продаются у нас». Аккуратно разложила красно-золотистую фольгу с надписью «Халва в шоколаде». Накрыла стеклом. Полюбовалась на дело своих рук и засыпала стекло тонким слоем земли. Потом, если захочется, можно будет раскопать и поглядеть, как сверкает под стеклом цветная фольга. Не хуже настоящего золота и рубинов. Это называется секретик. Все дети знают, что это такое, все их делают. И мама делала, и даже бабушка, хотя ужасно трудно в это поверить. Зарыть секретик — все равно, что закопать клад, а потом однажды вернуться и его найти. Интереснее собственного секретика может быть только чужой. Поэтому Люси была совершенно уверена, что ее секретик — достаточно важное событие, такое и сам князь не пропустит, даже во сне. И обязательно захочет узнать, что за сокровища зарыли прямо на его холме. И вот тогда... Труднее всего оказалось дождаться результата. Время вдруг потекло медленно-медленно, дни стали длинными и тягучими, как перед летними каникулами. Так всегда бывает, если очень сильно чего-то ждешь. Люси этого терпеть не могла. Поначалу она каждый день обходила все окрестные магазины, проверяла, а вдруг уже? Но халвы в шоколаде по-прежнему нигде не было. Промаявшись до следующих выходных, целую вечность, Люси уныло сказала себе, ничего не вышло. Тихонько, чтобы не услышали взрослые, поплакала в подушку и выкинула московские конфеты из головы. Нет так нет. Она поторопилась. Не знала, что за неделю такие вещи не делаются. Должен пройти хотя бы месяц, а то и целый год, или даже 100 лет. Это уж как повезет. Но в этот раз все-таки хватило месяца. Халву в шоколаде принес домой дед. Получил пенсию, по традиции зашел в булочную за тортом, заодно и конфет купил. В красивой красно-золотой фольге. Высыпал на стол. Лопай сколько хочешь. И никак не мог понять, почему Люси стоит столбом, прижав руки к щекам, смотрит изумленно то на него, то на конфеты, то опять на него, как будто он ей сластей никогда в жизни не покупал. И теперь бедный ребенок не знает, что с ними делать. Решил подать пример. Взял одну конфету, развернул, откусил половину, сказал внучке. «Открывай рот!» — сунул ей оставшийся кусок. Молча жевали вкусную халву в шоколаде, глядя друг на друга во все глаза, как будто только что познакомились. Люси, конечно, все ему рассказала. Ее давно распирало от тайны. Поначалу надеялась устроить деду сюрприз, а потом решила, раз ничего не вышло, то и рассказывать не о чем. «Но теперь-то, теперь!» Дедушка Жюль слушал ее внимательно, не перебивал, удивленно хмурился, потом сказал: «Ну ты даешь!» Помолчав, добавил: «Ты большая молодец! Очень здорово придумала! Но больше князя по пустякам не беспокой, вот тебе мой совет!»
«Почему?» — изумилась Люси.
Не то чтобы она собиралась нынче же вечером снова бежать на холм. У нее и так было все, что нужно для счастья. Даже халва в шоколаде ешь не хочу. Но вдруг завтра еще что-то понадобится. Получить это будет очень просто. Зарыть секретик на княжьем холме и подождать. Месяц — это, конечно, очень долго. Но «через месяц» звучит гораздо лучше, чем «никогда».
«Понимаешь», — сказал дед, — «князь все-таки взрослый человек, мужчина, большой начальник. Ты же директора своей школы видела? Ну вот, а князь еще строже. Привык всеми командовать, всю жизнь серьезными делами занимался. То у него война, то охота, то переговоры с иноземными послами. А теперь целый большой город во сне видит, куда уж серьезней. И вдруг ты со своими записками. Сегодня конфет захотела, завтра новую куклу потребуешь, или чтобы по телевизору одни мультфильмы показывали».
Люси, потрясенная столь смелой идеей, даже рот распахнула. «Одни мультфильмы целый день. Вот это была бы жизнь!» Но деда перебивать не стала.
«Конечно, в первый раз князю было интересно получить от тебя записку», — говорил он. «Это внесло в его жизнь приятное разнообразие. Оно и понятно, давненько ему никто ничего не писал. Но если записок станет много, князю быстро надоест иметь с тобой дело. Подумает, что ты просто несмышленая девчонка, которую интересует всякая бесполезная ерунда. Это, конечно, неправда, но поди ему объясни. Поэтому и советую, больше не беспокой князя по пустякам, а то рассердится. И что тогда делать?»
«А что будет, если он рассердится?» — испугалась Люси.
«Не знаю. Скорее всего, просто перестанет обращать на тебя внимание. И уж тогда хоть 100 записок ему напиши, даже читать не станет».
На этом месте Люси чуть было не разревелась. «Это же самое обидное, когда на тебя не обращают внимания. Вот честное слово, лучше бы ругались». Но вовремя вспомнила, что ничего страшного пока не случилось. «И никогда не случится», — решила она. «Ни за что не стану писать князю, пока не придумаю что-нибудь по-настоящему интересное. Не хуже войны и охоты». Больше они к этой теме не возвращались. Но всякий раз, когда дед приносил из булочной халву в шоколаде, Люси вспоминала о строгом, серьезном князе и думала, чем бы таким его удивить? Чтобы он вообще обалдел, чтобы ух! Так и не придумала тогда, и князя больше не беспокоила. Хотя был, конечно, соблазн выпросить у него новый взрослый велосипед, коньки и большой, как в Москве, парк аттракционов. И еще зоопарк. А потом, гораздо позже, лет в 15, Люси вдруг приспичило срочно стать красавицей, и князь казался ей единственным шансом. Новой прической и даже маминой косметикой нос не исправишь. И вообще почти ничего. Вот бы князю вдруг приснилось, что я самая красивая девушка в городе, — думала Люси. Ему-то все равно, а мне важно. Почти решилась, приготовила несколько фотографий киноактрис на выбор и даже написала соответствующее письмо, но так и не отнесла его на холм. Если уж родной отец, совсем несерьезный человек и даже не начальник, —
смеется и называет тебя дурочкой, вряд ли можно ждать, что князь отнесется к проблеме с пониманием. А потом Люси выросла, и взрослая жизнь оказалась такой непростой, увлекательной и захватывающей, что ей стало не до спящего под холмом князя. Иногда вспоминала дедушкину байку, думала, «Надеюсь, князю по-прежнему нравится видеть меня во сне». Улыбалась, мысленно махала ему рукой, как старому знакомому, которого приятно случайно встретить на улице, но говорить совершенно не о чем, так что и останавливаться не обязательно. Приветливого жеста совершенно достаточно. Все началось с халвы в шоколаде. А потом, много лет спустя, все началось с халвы в шоколаде еще раз. Повзрослев, Люси совсем перестала есть конфеты. Просто как-то незаметно разлюбила сладкое. Такое, говорят, со многими случается. Но однажды, ожидая скорого приезда гостей, свернула в отдел сладостей большого супермаркета, увидела там сверкающую золотым и красным фольгу, подумала, ну надо же, столько лет прошло, Москва теперь в другой стране. Да что там Москва, весь мир изменился до полной неузнаваемости, и я вместе с ним. А любимые конфеты детства, вот они. Даже обертки те же самые. И фабрика по-прежнему Ротфронт. Неужели до сих пор работает? Никакие социальные бури ей нипочем. Удивительно. Впрочем, ничего удивительного. Сама же князю фантик показала. И он с тех пор исправно видит во сне халву в шоколаде. Не факт, что в самой Москве она по-прежнему продается, а у нас есть и, вероятно, будет всегда. А я-то хороша, 100 лет ее не ела. Вообще забыла, что есть на свете такая замечательная штука. Растрогавшись, купила целый килограмм. По дороге домой не удержалась, достала одну конфету, развернула, откусила. Сладость невыносимая. А все-таки вкусно. Очень. Понятно, почему у меня в детстве крышу снесло. Ну и дурище же я, — подумала она, доев конфету. Так больше ничего у князя не попросила. А ведь могла. Дед посоветовал с ерундой к нему пореже приставать, кукол не клянчить. А я совсем заткнулась. Перфекционистка хренова. Уж парк аттракционов точно можно было попросить. Американские горки и чертово колесо ничем не хуже войны и чумы, в смысле охоты, и тем более дипломатических переговоров с послами. Достала из сумки вторую конфету, машинально вертела в руках, думала, такие возможности профукала Алахундра. А теперь все, поздно, поезд ушел. Чудеса случаются только с маленькими девочками. Взрослым теткам они не светят. Сунула конфету в рот целиком, закусить горечь. Спросила себя, а почему, собственно, не светит? Чем взрослые тетки хуже малолетних дурочек с косичками? Некоторые даже лучше, вот я, например. Развеселилась. Почему бы не попробовать еще раз? Думала она, разворачивая третью конфету. Просто из интереса. Надо же мне понять, что это тогда было. Совпадение или... Ох, какое тут может быть или? Естественно, совпадение. Не думаешь же ты... «А ведь думаю», — покаянно призналась себе Люси. «Я порой еще и не такое думаю, особенно в полнолуние. Или если башку на солнце напечет. Или когда обожрусь шоколадом, вот как сейчас. С непривычки-то, как пьяная и голова кругом. Ох, я вам всем покажу!» Что именно и кому вам всем, это она и сама хотела бы знать. Зато намерение показать было твердым. И стало еще тверже после четвертой конфеты, съеденной уже дома. Если уж действительно писать князю, рассуждала Люси, надо просить чего-то совершенно невероятного, как московская халва в шоколаде в 70-дремучем году. А лучше еще невероятней, чтобы не удалось потом списать на совпадение, если все получится. Пусть будет настоящий эксперимент. Ученый я или где? После пятой конфеты она сочла проведение эксперимента своей профессиональной обязанностью и принялась обдумывать заказ. На худой конец сойдет и парк аттракционов, хотя сейчас лично мне от него немного радости. Вестибулярный аппарат совсем не к черту, думала Люси. Ну и вообще, хочется чего-то совсем уж немыслимо прекрасного. Слопаю еще пару конфет. Пойму, чего именно. В детстве меня, если не ошибаюсь, после седьмой осенило.
Надеюсь, не придется пересчитывать это волшебное количество с учетом разницы в весе. А то ведь погибну в отсвете лет. Она благополучно одолела еще две конфеты, запила их целым литром зеленого чая, торжественно пообещала себе не прикасаться к сладкому еще лет 20 и уснула, чрезвычайно довольная неизвестно чем. Вероятно, просто собой и жизнью в целом. Таково благотворное воздействие шоколада, детских воспоминаний и научных экспериментов на здоровый организм. А проснулась, как и тогда, в детстве с готовым решением. «Воздушные шары же!» — сказала Люси вслух. «На которых летают с корзинами!» Ветка как раз недавно говорила, что в большом городе это оказывается совершенно нереально. Нужно договариваться с аэропортом, мэрией, и хорошо, если не с самим дьяволом. Впрочем, с ним-то как раз было бы проще всего. Какой-то Веткин приятель придумал смешной бизнес — туристов на воздушных шарах катать, стал узнавать что да как, и его жестоко обломали. Нет, никогда ни за что. Невозможно! Вот и поглядим. В тот же день Люси отправилась на Княжий холм. В сумке лежали вырезанные из журнала картинка с парящими в небе воздушными шарами, синим и белым, и записка. Было бы очень здорово, если бы над нашим городом иногда летала вот такая красота. Кусок прозрачного стекла она тоже прихватила с собой из дома. Времена, когда мусор валялся на тротуарах, давно миновали, и это, пожалуй, к лучшему. Когда копала ямку на вершине холма, чувствовала себя полной дурой. Не имела ничего против, освежающие ощущения. Положила в ямку записку с картинкой, накрыла стеклом, засыпала землей. Тут же снова раскопала, полюбовалась на дело своих рук. Отличный секретик получился, хотя, конечно, чересчур лаконичный. Пара сухих цветков и несколько ярких бусин существенно украсили бы композицию. Но лучше не сбивать князя с толку. «Ему со мной и так непросто», — вздыхала Люси, спускаясь с холма. «Ишь, выдумала, воздушные шары подавай». «Всем бы ваши заботы, дамочка, всем бы вашу печаль!» А действительно, всем бы. Какая хорошая стала бы жизнь. Сперва, конечно, Люси то и дело задирала голову к небу, вечно из-за этого спотыкалась, хорошо хоть не сломала ничего, кроме каблука. Потом понемногу успокоилась, остыла, утратила энтузиазм. Несколько месяцев спустя уныло заключила. «Ну вот, теперь ясно, что ничего не вышло». Строго спросила себя, «А как ты думала? Чего ты вообще ждала, мать?» Отвечать не стала, но подумала, «Значит, и с конфетами тогда было просто совпадение». На этом месте Люси захотелось как следует пореветь, уткнувшись в подушку, но она так и не вспомнила, с какого конца следует браться за это непростое дело. Все-таки очень давно не практиковалась. Целую вечность. Впервые она увидела шары почти год спустя. Гуляла с коллегой в Бельмонтесе, как всегда спорила о чем-то абстрактном, не ради торжества объективной истины существования, которой всю жизнь ставила под сомнение, а просто из любви к процессу. Как всегда в таких случаях слушала себя как бы со стороны, упивалась изяществом сокрушительных аргументов, посмеивалась над безапелляционностью интонаций. Так увлеклась, что ничего вокруг не видела, даже о собеседнике почти забыла, поэтому ему пришлось дернуть ее за рукав. «Смотри же, смотри!» «Да не на меня, в небо!» Задрала голову и тут же заткнулась. Стояла, как громом пораженная. Там, в безоблачной июньской бирюзе, медленно летели два шара. Темно-синий с желтым значком, похожим на замочную скважину, и белый, с цветком клевера. Из газовых горелок с шумными вздохами рвались столбы огня. Из корзин выглядывали люди, махали руками. Люси, наконец, опомнилась, подпрыгнула, заорала что-то невразумительное и принялась махать в ответ. Пару недель спустя к синему и белому присоединились еще три шара. Красный с надписью «Норд», бирюзовый с рекламой пива и радужный с черным слоном. А в конце лета еще несколько.
Воздушные шары над Вильнюсом стали вполне будничным зрелищем. Некоторые горожане даже перестали обращать на них внимание. Летят себе и летят, обычное дело. Хотя большинство все же до сих пор останавливается посреди улицы, задрав голову и забыв о делах. Люси сидит на дереве и смотрит в небо. «Отличная была идея», — думает она. «Просто отличная. Я у нас, получается, молодец. А уж князь-то каков молодец. Сам сообразил, что шаров может быть гораздо больше двух, любых цветов, и подсказывать не пришлось». «Что теперь?» — спрашивает себя Люси. Ответ известен заранее. «Все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Все».